Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения, рассказ протоиерея Ильи Шапира о священномученике Георгии Степанюке и в завершении нашей передачи беседа Евгения Данилова с историком Евгением Косовым и писателем Леонидом Подольским.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Двое бесноватых встречают Христа на другом берегу Генесарецкого озера, в стране Гергесинской. «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас?» Кричат они Христу. Хотя на самом деле говорят в этих несчастных, взявшие над ними полную власть бесы. И здесь, на примере конкретного евангельского эпизода, Священное Писание свидетельствует нам о реальности той злой и темной силы, представителей которой христианская традиция издавна именует бывшими ангелами, из-за своей личной позиции по отношению к Богу, ставшими демонами, бесами, духами нечистыми. Также мы видим здесь именно разрушительное проявление этой силы, истинный характер демонического отношения к человеку, да и вообще ко всему живому в Богом сотворенном мире. Суть же этого отношения заключается в том, что дьявол и с ним вся сила бесовская, хотя изначально имели добрую ангельскую природу, но после отпадения от Бога никогда и ничего благого, положительного, доброго не могут принести или дать человеку, но всегда несут только разрушение, утрату, смерть, урон. Так и в данном евангельском эпизоде бесы, изгнанные из двух доселе бесноватых, по их же просьбе вселяются в свиное стадо и тут же влекут это стадо в погибель, низвергаясь с обрыва в море. Святые отцы говорят о том, что дьяволу свойственно стремление к материальному развитию, к воплощению, которое в принципе неосуществимо, потому что ангелы изначально созданы как бесплотные духи, но которая иррациональным образом присутствует в действиях демонической силы и также не ведет ни к чему положительному или созидательному по отношению к человеку, окружающему миру и всему живому. И всякая романтизация или поэтизация того или иного дьявольского действия или образа, который эти действия могут принимать, неизбежно погрешает против истины, неизбежно включает в себя ложь как таковую, потому что усваивает самому дьяволу хоть что-то положительное или созидательное, а это значит клеветать на Слово Божие, которое свидетельствует об этом враге рода человеческого, что он был человекоубийцей от начала и является отцом всякой лжи. Один из наиболее характерных примеров такого рода романтизации – это роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», а также и недавняя экранизация этого романа. Можно спорить о художественных или литературных достоинствах этого произведения, можно по-разному трактовать и наличествующую псевдоевангельскую линию, тогда как из одного эпиграфа видно, что главным героем романа и является дьявол, фигурирующий под именем Воланда. Именно он, а также похождения его свиты, изображены с наибольшим блеском и убедительностью, в то время как блажененький Иешуа ни в какое сравнение с этой дьявольской фееричностью не идет. И что бы там ни говорили премудрые в своем роде толкователи этого романа, пытающиеся доказать, что таким образом Михаил Булгаков хотел обличить советское безбожие, показать, какому разгулу бесовщины оно ведет, а в определенной степени автору это действительно удалось. Все равно одной из главных содержательных составляющих романа оказывается возвеличивание, романтизация образа дьявола и иже с ним. А когда это так, все остальные нюансы, детали, другие линии этого литературного произведения уже оказываются, словно проказой, заражены магией этой воландиады, и выкристаллизовать какой-либо чистый содержательный смысл оказывается чрезвычайно сложно, потому что везде начинает таиться этот хихикающий бесенок, принимающий обличие различных персонажей, или же просто возникает недоуменно-тоскливое ощущение, особенно от финала романа, от всех этих прогулок Пилата с Иешуа в лунном свете, визитов псевдо-Матфея к Воланду, а также, что характерно, и от многосерийной экранизации, где вроде все правильно, почти все, что называется по тексту, но возникает ощущение чего-то тоскливого и мутного, быть может, как раз от того, что иначе от общения с нечистью и не бывает. Если же мы вспомним евангельский эпизод, повествующий о стране Гергесинской, то увидим, что, несмотря на то, что Христос избавил тех двух человек от столь жестокого беснования, жители той страны вышли ко Христу с просьбой покинуть их, уйти, потому что им не нужно то благо, которое принес им Христос, освобождение от греха. Они не желают расстаться со своими свиньями, то есть со своими страстями. Жителям страны Гергесинской дороже их одержимость, их собственное беснование, почему они фактически и изгоняют Спасителя. Тем самым в стране Гергесинской нет Христа, нет света истины и правды Божией. Тьма есть тьма, и даже если ее поэтизировать, прославлять и находить в ней свой подтекст или тайный смысл, даже если тьму называть светом, то истину светом она все равно не станет. Можно сказать, что в несколько символическом смысле такого рода произведение, как «Мастер и Маргарита» Булгакова, тоже принадлежит к области страны Гергесинской. Там нет Христа, но есть самое настоящее беснование. Там нет настоящей веры, надежды и любви, потому что наибольшая вера и поклонение даруется всемогущему Воланду, а не страдальцу Иешуа. Далее, любовь «Мастера и Маргариты» никак не назовешь христианской любовью, в то время как вечный покой для «Мастера» почему-то испрашиваемый Иешуа через посредника у Воланда, сильно напоминает что-то вроде дантовского лимба, то есть первого круга ада как такового. То есть в романе мы не находим ни любви, ни веры, ни надежды в их евангельском понимании. Впрочем, в стране Гергесинской их и не может быть, потому что настоящий Христос изгоняется, а оставшиеся демоны вместо этих добродетелей – могут дать человеку только жалкие подделки. Так и получается в булгаковском шедевре. Вместо Бога Воланд, вместо Христа Иешуа Ганоцари, вместо святых, вместо апостолов, мастер с его сожженным романом и ведьмой Маргаритой. Да, можно восторгаться художественными достоинствами романа. Можно сделать его темой для миссионерского диспута. Пожалуйста. Роман и впрямь дает для этого не один повод. Но если там нет настоящего евангельского Христа, а есть дьявол и некто Ганоцари, то стоит ли уподоблять эту Воландиаду еще одному христианскому откровению? Стоит ли считать страну Гергесинскую землей обетованной? В ответ на просьбу жителей этой страны Христос просто уходит от них. Он не навлекает на них каких-либо особых кар, и вовсе не проливается на них огненный дождь за их дерзость и своего рода богоборчество. Они остаются при своих свиньях, грехах и при своих демонах, которые, в принципе, их устраивают. А Христос идет к тем, кто его принимает, к любящим его. Так часто бывает и в жизни, в истории человечества, в культуре и искусстве. И не лучше ли, и не правдивее ли было бы так же, подобно стране Гергесинской, оставить булгаковскому роману его демонов, о Священному Писанию Нового Завета и христианской культуре как таковой, настоящего евангельского Христа.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Священномученик Георгий Степанюк. Священномученик Георгий родился в 1880 году в селе Полично Брестского уезда Гродненской губернии. С 1900 года он был преподавателем в сельской школе. После окончания пасторских курсов в Москве Георгий был рукоположен во священника и в 1911 году направлен служить в Туркестанскую епархию в село Глиновка Лепсинского уезда Семиреченской области. В 1913 году он был переведен служить в храм в селе Андреевское того же уезда и назначен в церковно-приходскую школу законоучителем и преподавателем арифметики. В 1918 году, когда началась гражданская война, супруга священника предложила ему скрыться и переждать смутное время. Но отец Георгий сказал: «Скоро праздник Святой Троицы, что скажет народ?» И остался. Вскоре в селе была установлена советская власть, пришедшим отрядом Красной Гвардии. Отец Георгий был арестован и 2 недели содержался под стражей. Затем его вывели к народу, чтобы собрать против него свидетельства. Однако таковых не нашлось, и священник был освобожден. 9 июля 1918 года в село вошел другой отряд, и отец Георгий был снова арестован. Находясь под стражей, отец Георгий, не желая оставлять церковных дел в беспорядке, попросил супругу принести из храма книги записей и привел их в порядок, а затем написал протоиерею Владимиру Цидринскому в Лепсинск письмо. «Отец протоиерей», — писал он, — «только что приставили ко мне вооруженный караул из 2 солдат. Сижу в комнате, тоскливо и скучно до боли. Мерещится смерть и приглядывается своими впалыми глазами. Жизнь прежде проходит мысленно перед глазами. Больно сознавать, что за 18 лет служения народу получил в награду почетный караул. Чувствую, что страдаю за веру, правду и откровенность, а также за любовь к простому народу, который по своей темноте предает своих лучших друзей, своих печальников, своих пастырей. Не оставляйте сиротами жену-вдову и детей-малюток. Очень жалею, что не сумел устроить ее жизнь счастливее. Спасибо всем прихожанам, выразившим мне сочувствие в испытании. Всем же остальным, да простит им Бог страшный грех предательства. Уже сменили караул, окончание дела не слышно. В тот же день, после полудня, в сопровождении конного конвоя, священника повели на расстрел. Отец Георгий попрощался с супругой и детьми и пошел по центральной улице села. За страшной процессией шли женщины и подростки. У крутого берега реки красногвардейцы спешились и вместе со священником стали спускаться к реке. Отец Георгий подошел к воде, опустился на колени и, воздев руки к небу, стал молиться. Затем он повернулся лицом к палачам, крестообразно сложил руки на груди и сказал: «Прими, Господи, мою грешную душу». Красногвардейцы выстрелили и убили священника. Погребение убитого пастыря совершили 4 священника из соседних сел. Священник Георгий Степанюк был погребен на сельском кладбище. Много лет потом верующие приходили тайком на его могилу помолиться и попросить его заступничества пред Богом. На примере жизни и конечного подвига священномученика Георгия видим, как нарастали гонения в первые годы после Октябрьского переворота. Этот переворот произошел прежде всего в понятиях людей. Вначале по старинке ищут свидетельств против, так сказать, классовых врагов, потом уже свидетельств не надо. Сама принадлежность духовному сословию есть свидетельство враждебности. То, что недавно совсем было свидетельством служения народу, стало показанием против себя самого. И теперь имя служителя — враг народа. Но для истинного христианина, по слову преподобного Силуана Афонского, брат — моя жизнь. Потому подобное обвинение безбожников — изначальная клевета, а последнее свидетельствует о слабости, ничтожности обвинения. Ибо насилие, от каянных времен до наших дней, признак немощи пред подлинной силой духовной, воспринимаемой от Бога, который и сам не защищает себя, но проливает дождь милости на друзей и врагов в надежде на верность одних и пробуждение совести у других.
В эфире программа «Благовещение».
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня два замечательных человека. Первый – это историк Евгений Косов. Добрый день, Евгений Васильевич.
Добрый день.
И писатель Леонид Подольский. Добрый день, Леонид Григорьевич.
Добрый день.
Сегодняшний наш разговор посвящен достаточно острой теме. Это национальному вопросу. Это что есть национальное, что есть наднациональное. И не есть ни эллина, ни иудея, как сказано в Святом Евангелии, то есть то, к чему призывает нас Христос, это отрешиться от национального, это стать выше национального, и это очень сложно, это очень тяжело, практически мало кто может себе этого позволить, потому что мы привязаны к этому времени, к этой эпохе, мы привязаны к нашей стране, к тому кругу людей, с которым мы общаемся, и, в общем-то, как от этого откажешься? Но, тем не менее, христианство, Иисус Христос и, кстати, многие другие религии призывают стать наднациональным. Леонид Григорьевич Подольский недавно выпустил объемистый роман, он называется «Идентичность». Очень хорошие были отзывы критики, в том числе вот Лев Анинский, известный наш, знаменитый даже, я бы так сказал, критик, очень тепло о романе отозвался, были презентации этой книги. Леонид Григорьевич, почему вы обратились к этой теме, о чем этот роман, и вот то, с чего я начал. Насколько это актуально сегодня в нашем расколотом обществе, где какую тему ни возьми, начинаются конфликты, начинаются ссоры, споры, и вчерашние друзья становятся вдруг врагами?
Ну, тут трудно сказать, потому что человек постоянно живет и постоянно связан, может быть, не каждый человек, но в целом связан с поиском своей идентичности. Он хочет знать, кто он, где он, и не столько важно, может быть, ему найти свое, сколько он болезненно реагирует на то, когда это свое отнимают, когда могут лишить этого своего. Поэтому эта книга, собственно, я бы не сказал, что она только о национальном вопросе. Но это прежде всего книга о возвращении к корням, об изучении своей истории. Вот в нашей школе, ну и теперь Россия, и в прошлом Советский Союз были странами многонациональными. Но мы, по сути дела, изучали одну историю, да и ту в довольно усеченном виде. Естественно, наверное,
это... И она была очень идеологизированной, надо сказать.
И она была очень... идеологизирована, и она была не просто идеологизирована, часто она еще была и не вполне правдива. Хотя, может быть, не всегда, и отчасти это было связано даже не с идеологией, а просто с ограниченностью человеческого познания. Тем не менее, очень многие вещи, очень многие, я, ну и те люди, которые интересуются историей, узнавали только потом, в течение последующей жизни. То есть из школы мы вышли, естественно, с очень ограниченными и... наверное, не очень правильными представлениями по многим вопросам.
Леонид Григорьевич, но ведь и дореволюционная империя, и вообще любая империя, она стремится стать наднациональным. Если ты служишь империи, если ты верный слуга этой империи, то неважно, какой ты нации. Большевики в этом отношении тоже пошли по этому же пути, потому что они создавали свою мощную советскую империю, где... парадигма была примерно такой же. То есть, если ты служишь этой империи, неважно, какая у тебя нация, и даже не приветствовалось, когда человек говорил, что он относится к определенному этносу или определенному народу или к определенной нации. Важно было быть верным слугой империи. Потом Советская империя рухнула в 91-м году. Кто-то с радостью это встречал. Кстати, многие из тех, кто сегодня оплакивает Советскую империю, я просто помню этот период, этот момент, в 91-м они радостно аплодировали. Но что пришло на смену? Какая наша идеология сегодня и в национальном вопросе в том числе?
Вы знаете, не совсем все-таки так. Еще если говорить о царской империи, то она была все-таки православная. И все-таки существовало такое понятие, как, вот не знаю, существовало ли понятие там россиянин или коренной народ, но, по крайней мере, понятие народцев существовало очень четко. Существовали процентные нормы, существовали ограничения в проживании для разных народов и для... Собственно, это была еще и сословная монархия. То есть ограничения носили как, с одной стороны, социальной... характер. Ну, при монархии тоже этого могло бы не быть, но в данном случае царская империя была достаточно отсталой. Скажем, те же ограничения были и во Франции, но там, правда, революция, и в Австро-Венгрии, скажем, были отменены где-то на границе 19 века и в Германии. То есть в этом плане существовало. Что касается большевиков, да, с одной стороны, они стремились создать советский народ.
Хомосоветикус даже.
Хомосоветикус, да. Такая тенденция была, с одной стороны. И они над этим очень усиленно работали и исходили из того, что все люди должны думать одинаково. Ну, речь идет не только о том, что в национальном вопросе все люди должны одинаково думать, но и во всех социальных, во всех политических вопросах. То есть там вообще не допускалось никакого разнообразия и никакой индивидуальности. И, как всякое насилие, оно порождает, естественно, сопротивление и неприятие. Но это с одной стороны. В принципе, идея создания единого народа, ну, скажем так, что и человечество в целом, и Советский Союз, когда он существовал, может быть, и шел бы к этому, если бы он просуществовал еще 300 или 500 лет, то в конечном итоге и путем сложных процессов ассимиляции мог бы получиться единый народ. Вот в этой книге я привожу много примеров и даже говорю, что народы как люди – подобно тому, как люди переходят из одного рода, меняют свою фамилию и так далее, точно так же и народы. Одни народы превращаются в другие, меняют свою идентичность. Очень много есть разных примеров. Работая над романом, я просто много чего изучал. Ведь огромное количество, особенно вот если в период, когда происходило массовое перемещение народов, они сливались, часто сталкивались между собой. Собственно, вот была, например, такая Хазария. Ну вот исчез народ, но он же народ не исчезает, исчезает только название народа, какая-то идентичность, возникает другое. Или были половцы, сейчас половцев нет, но половцы послужили субстратом для создания многих других народов.
Частично... Ну, так же, как и татаро-монголы, которые 400 лет находились на территории нынешней России, и происходил процесс, так сказать, ассимиляции определенной, и русские, русы, русоволосые люди стали черноволосыми, потому что, так сказать, победители, они брали в жены там или в наложницы представителей вот этого захваченного народа. Ну и, по сути дела, мы сейчас имеем уже некий конгломерат, да, история России тысячелетняя, это бесконечные войны, это вторжение других этносов. Но все-таки вернусь к большевистскому периоду, к коммунистическому. Красному проекту удалось реализовать на практике вот эту вот идею создания нового человека, Homo Sovieticus.
Ну, практика показала, то есть практика – это лучший критерий. Большевики создавали и кое-что действительно в плане ассимиляции и создания единого народа, общей культуры, кое-что, и многое даже, может быть, было достигнуто. Но в конечном итоге в истории есть движение в одну сторону, и есть обратное движение, и поэтому в конечном итоге этот проект создания советского человека или какого-то обобщенного общего народа не получилось.
Почему же не получилось? Получилось. Советский народ прекратил свое существование, а совок-то остался.
Ну, совок-то остался, да, потому что ничто не происходит совершенно бесследно. То есть все, естественно, оставляет какой-то след. Но вот единый народ не получился.
А может быть, это одна из причин того, что вот эта вот Советская империя рухнула, обрушилась? Не только экономика там и социальная ситуация тому виной, но вот отсутствие... Ведь, смотрите, когда Андропов затевал перестройку, и его окружение, его аппарат, они же, чтобы... так сказать, подорвать снизу своими руками, как бы уничтожить вот то, что было, создавалось в течение многих десятилетий, они поднимали на щит разные народные фронты, так называемые, национальные движения в республиках. И вот эти вот национальные движения, одна из сил, которая и уничтожила Красную вот эту империю. Не так ли? Я бы хотел, чтобы Евгений Васильевич тоже немножко на эти сюжеты поговорили.
Ну, прежде всего, я хочу сказать, что очень удачное название книги – «Идентичность», «Национальная идентичность». Я понимаю, именно так это вопрос, ну, да, волнует всем, и он очень-очень запутанный. Я думаю, что одна из такой аксиом социологической науки заключается в том, что инстинктивно человек всегда различает своих и чужих. Инстинктивно. Это заложено в инстинкте. Вот, я бы так сказал даже. Все люди делятся на своих, чужих и всех остальных. Свои правы всегда, везде и во всем. Чужие никогда не могут быть правы, как бы ни старались. Для своих и распутная дочь ценна, и пьяница сын ценен. Поэтому это очень важные вещи – различать своих и чужих. Слову «народ» очень не везет в нашем сознании. Что такое народ, мы можем толковать, ну, в самых противоположных позициях.
И даже наука нам не дает определения, дефиниции.
Ну, наука, причем здесь общественное сознание должно дать приемлемое понимание. Ну, вот, например, сталинский гимн. Нас вырастил Сталин на верность народу. Кого это нас? И какому народу? Вот мы говорим эти слова и совершенно не задумываюсь, что за этим стоит, какой смысл.
Ну, авторы-то вкладывали, у гимна много авторов текста, вкладывали смысл советский народ.
Это не очевидно.
Советский народ.
Наверное,
вот, советский. Который создавался
народ.
И...
Да, они говорили о советском
входил
народе.
Входил в эту систему.
Тогда кто такой? Нас вырастил. Кого это нас? Членов партии, физкультурников, железнодорожников. Кого это нас? Поэтому это очень запутанный вопрос. Вот для меня, чтобы эту идентичность, так сказать, как-то осмыслить и как-то очень четко привязать, чтобы не блудить в этом темном лесу, даже в этих трех соснах, эти три сосны я определяю совершенно четко. Это этнос, это гражданство и это национальность. Вот давайте мы, Игорь, есть такая формула. Народ или нациогенез идет из трех источников. Кровь – это этничность, это племенной состав, это расовый состав, это кровь. Она не меняется веками, тысячелетиями, она неизменна. Это почва, она определяет, как правило, сейчас гражданство той или иной страны, той или иной территории, которой человек принадлежит. И национальность. Национальность определяет культура. Что такое культура? Какое мы должны вкладывать понятие, что такое культура, которая определяет национальность? Прежде всего, это язык, это искусство, это религия или мировоззрение, потому что в Советском Союзе не было религии, но было марксистское мировоззрение, атеистическое, дьявольское,
ну, которое
и так
было
далее.
Тоже
да, и оно определяло религии. Суть нации, советские люди, нации, не этноса, не гражданства, а именно нации. Была советская культура, была, была, значит, и была советская нация. Если так, она говорила, советские люди говорили на русском языке, поэтому часто подменялись понятия русский, советский, но, тем не менее, вот эта формула, кровь, почва, культура, которая является, так сказать, нациогенезом, это и есть то, что мы можем сказать идентичностью. Вот так я бы сказал.
Но все-таки вот за этот советский период, вот эта идентичность, которая существовала до 1917 года, она была подорвана, она была уничтожена. Проводилась социальная селекция, миллионы людей погибли. Причем уничтожались представители старой интеллигенции, дореволюционной, представители, ну, не только эксплуататорских классов, как тогда большевики говорили, купцы, дворяне, священство и так далее, но также те, кто... эту идентичность в себе сохраняли. Те, кто, ну, в общем-то говоря, передавали.
У Солженицына есть очень хорошее выражение. Советский Союз относится с Россией как убийца с убитым. Очень четкое и определение. То есть коммунистическая идеология, или лучше сказать ее марксистская идеология, она была интернациональной, и любое проявление национальности, как русский, так и другой, она просто не принимала. Поэтому мы не можем говорить о том, что, так сказать, русский народ превратился в советский народ, я бы так сказал, превратился.
И то, он что мы сегодня имеем, мы многие вот эти вот родовые признаки, да, вот это,
да,
вот
культурные признаки. Кровь не поменялась, территория не поменялась, а культура поменялась.
Вы знаете, все-таки я думаю, что вот это выражение Солженицына, оно очень яркое как метафора, оно точное, но не до конца точное, потому что вообще очень редко существует то, что можно было бы назвать абсолютной истиной. Ну, скажем, мы знаем много случаев там в монархических фамилиях, когда совершается заговор, сын организует заговор против отца, отца убивают, приходит к власти сын. Но политика остается прежней, то есть, понимаете, Советский Союз, да, возник на крови, на трупе, можно сказать, старой Российской империи. Но он унаследовал многие ее родовые черты, то есть коренного перелома, вот такого разрыва, когда бы было совершенно что-то новое, не было. Это с одной стороны. А с другой стороны, что касается интернационализма, то тут тоже было два очень интересных момента, мне кажется, в истории советской страны. Да, первый космополитический период – это еще ленинский период, когда мечтали о мировой революции и рассчитывали вообще подчинить весь мир. И тогда русский народ и вообще народы России служили, собственно, большевикам только пушечным мясом в их огромных всемирных проектах.
Но при этом были республики, где национальная очень поднималась на щит, та же украинская СССР, кстати, тоже,
сказать, тоже не самое, все знают. Да. Но в какой-то момент, где-то уже к концу 20-х годов, начался пересмотр этой политики. Сталин был все-таки политик-практик, и он видел, что мировая революция не получается, и что его величие, его сила и возможность распространения власти большевиков за пределы страны осуществляются благодаря определенному народу. И он вернулся к москвоцентрической модели, которой придерживались цари. То есть в этом плане Сталин отошел от космополитического марксизма к национальной доктрине. В этом плане почему Сталина и очень любят наши национал-патриоты. Что Сталин, порвав с этой марксистской моделью всемирного пролетариата, перешел все-таки к тому, что Россия впереди всех. И он в этом плане действительно много делал кровью, уничтожением огромного количества людей, подрывая силы страны и силы нации. Тем не менее, он, с другой стороны, обеспечивал ее, ну, настоящее или мнимое, тут можно спорить, но величие. Вот, поэтому говорить о том, что в советское время все было так однозначно интернационально, трудно сказать. И в то же время, ну, Сталин придерживался того, что вот да, должен быть создан советский народ. Создавался он, как и все прочее в советское время, создавалось силой. То есть народом, меньшим народом, малым народом было велено ассимилироваться. И эта ассимиляция происходила очень жестко. Вот интересный момент, мы об этом уже сейчас не знаем, но где-то в 20-е годы проводилась политика коренизации. Вот даже слова такое не слышали теперь уже. Я сам недавно узнал. То есть, где какие-то небольшие группы этнические создавались, там этнические районы. Скажем, если применительно к евреям, еврейские колхозы, еврейские национальные районы в Белоруссии, в Северном Крыму, в Степном и в других местах. Потом, где-то к началу 30-х годов, в 30-е годы, эта политика была полностью отменена, и вместо нее проводилась политика ассимиляции, ликвидации национальных институтов, ликвидации церкви и так далее. То есть, ну, что касается церкви, то тут, к сожалению, с самого начала большевики воевали с церковью. Ну, по понятной причине они хотели заменить.
Не только с русской православной, но вообще они со всеми религиями.
Да. Они со всеми, если все они уничтожали православную.
И буддисты, и все, католики, все. И протестанты.
Потому что у большевиков была своя религия.
Вот именно я то же самое хотел сказать. У большевиков была своя религия, свои вожди, свои боги. И поэтому их политбюро в более поздние годы просто было похоже на иконы святых и должно было заменить. Поэтому они, как жесткие воинственные конкуренты, просто уничтожали религию.
Ну да, там были свои священные книги, свои псевдомощи, свои святые, все очень похоже на религию, но, конечно, это
определенная секта. Очень определенная секта. Жестокая, да, определенная секта.
А все-таки не могу не задать такой вопрос. Вот большевики создавали идеологию, под эту идеологию подстраивали свою национальную политику, создавался вот этот вот некий Homo Sovieticus, некий новый человек, который должен был заменить то, что было раньше, до 1917 года. Потом пришел 1991 год, Советская империя рухнула. То, что мы имеем сегодня, нет такой четко выраженной идеологической доктрины, нет некой цели. Несколько лет вообще было непонятно, что за общество мы строим. Потом так осторожно сказали, что мы строим новую Россию, капиталистическую. Это хорошо или плохо, на ваш взгляд, что нет такой идеологемы, нет четко выраженной национальной политики? В 98-м году, вы знаете, было уничтожено Министерство национальности, по-моему, Вячеслав Михайлов был последний министр. Все, на этом прекратилась работа, выработка какой-то национальной доктрины. Попытки вот были, но они быстро сошли на нет. Что можете сказать?
Ну, надо думать, что национальной политики особой у нас нет, потому что просто не ясно, как ее проводить. Ну, понятно, что у нас все время говорят, что у нас православные и, скажем, мусульмане всегда жили дружно, всегда жили в мире и в любви, хотя на самом деле это, конечно, было далеко не так, и что иудеев никогда не притесняли, опять же, неверно. То есть сейчас просто говорят, все хорошие, все вместе, и, собственно, все. Но это не заменяет какое-то построение. Я так думаю, что единственная национальная политика, по сути дела, это свобода. Вот свобода в пределах допустимого, по закону, скажем так.
Ну, опять же, тут некое противоречие
вступает. О каких законах вы говорите?
Законы-то как раз и должны некий вектор нам
давать. Вы знаете, Гитлер поступал по закону, а вот Сталин поступал вне закона. Он нарушал Конституцию, а Гитлер свою Конституцию не нарушал.
Да, это вопрос интересный. Я имею в виду, скажем, можно развивать любые национальные формы до тех пор, пока они не призывают к экстремизму, например.
Вот упомянули мусульман, коих очень много, огромное количество приезжает гастарбайтеров, так называемых, в те же большие города, не только Москва и Питер, я имею в виду. Вроде бы это нужно с точки зрения экономики, своих работников нет. Вот едут люди из каких-то внутренних регионов России, едут из республик СНГ. Все это способствует усилению напряженности в отношениях. Иногда происходит столкновение именно на национальной почве. Ну, хотя давно известно, что когда в экономике проблемы, все это переходит и на межнациональные отношения. Все-таки государство должно как-то эти проблемы разрешать, потому что для многих людей это большая опасность. Вот эти вот миллионы здоровых мужчин, которые заполонили Москву-столицу и которые, в случае чего, взявшие в руки оружие, станут движущей силой новой третьей русской смуты.
Ну, государство, конечно, должно регулировать. Но для того, чтобы регулировать, оно должно четко определить, что именно и как именно оно должно регулировать. Скажем, вводить визы или не вводить, вводить квоты какие-то или не вводить. Какова вообще должна быть национальная политика? Вот, ну, до последнего времени, честно говоря, я, по крайней мере, придерживался такого мнения, что наши узбеки и наши таджики, они все-таки наши. Все-таки они в большой мере воспитаны, они в этом плане представляют...
То есть советские, что ли?
Ну, не советские, но все-таки постсоветские, скажем так.
А с чего бы это они наши?
Они все-таки отчасти в нашей культуре. Ну, вы знаете, что все же в сравнении, скажем...
То есть менталитет вот советский, вот эти
что они ближе да. К нам, скажем, ближе, чем к европейцам, допустим, выходцы из Северной Африки.
Все-таки совок существует.
Но он никуда не делся.
Ну, не совсем вы такой, тут, все-таки вы отличия большие. Но тем не менее, вроде бы как, вот буквально на днях выступление было председателя ФСБ, передало.
Бортникова, да.
Что ядро экстремистских сил все-таки составляют выходцы, мигранты, трудовые мигранты из стран Центральной Азии. Такое заявление, которое прозвучало официально, оно уже может вносить...
Центральная Азия неоднородна.
Тема очень болезненна, и мы видим даже... Но
какая
вот
болезненная? Она просто существует, и все. Причем она... В чем болезнь-то?
В том, что государство и соответствующие структуры плохо контролируют вот эту вот миграцию рабочую, экономическую, и люди, которые сюда приезжают, зачастую участвуют в террористической деятельности. Мы это видим, не так ли?
Ну, вы знаете что, я думаю так, что с одной стороны да, с другой стороны трудовая миграция, видимо, это процесс необходимый и неизбежный, только ее в какой-то мере надо регулировать. Но беда в том, что наши институты так работают, наши миграционные службы и прочее, что попытки регулировать эти процессы могут иметь следствием усиления коррупции, а не реальный эффект.
Они наталкиваются. Да. Коррупция входит в систему, к сожалению,
государственного... Но я думаю, что России, если уж говорить о политике, следовало бы проводить более активную политику именно на центральноазиатском направлении, даже более чем на украинском, в плане продвижения русской и вообще европейской культуры. Поскольку Россия – часть Европы и часть, скажем так, белой цивилизации.
Ну, я бы хотел тоже вот свою мысль высказать. Мне кажется, что то, что вот эти вот мигранты, все эти гастарбайтеры брошены на самотек, что с ними никто не работает, это все даст, к сожалению, отрицательные результаты, может быть, быстрее, чем мы даже ожидаем. Потому что они предоставлены сами себе. Они не видят... желания ни власти, ни каких-то общественных организаций с ними корреспондироваться, эти люди. Сразу возникают закрытые диаспоры, закрытые структуры. Зачастую они рядом с какими-то мечетями пребывают. Мечети сегодня в той же Москве – это центры, вокруг которых объединяются эти мигранты.
Это естественный процесс идентичности.
Да. Да. Но меня смущает, что ни один мулла не усудил, ни одной фетвы не было принято, осуждающих вот эти вот последние террористические проявления. Об этом очень аккуратно говорят, но это говорят уже сколько, 20 лет. Осуждения терроризма не было. Хотя даже среди вот этих вот муллы на Северном Кавказе есть жертвы, есть люди, которые
нет
убивали.
Нет таких людей, которые не осуждали бы терроризм.
Нет-нет, я думаю, что все-таки они, по крайней мере, многие, по крайней мере, формально осуждают, и многие мусульмане выступают против этого, кроме определенных направлений. Так что, я думаю, дело не в этом. Но мне кажется, что все равно России следовало бы проводить более активную политику в плане, ну вот скажем, существует где-то американский университет. Существуют ли российские университеты, скажем, допустим, в Узбекистане?
В Казахстане точно существует.
Ну, давайте мы все-таки немножко к теме литературы вернемся. Во-первых, что вас подтолкнуло, Леонид Григорьевич, написать столь объемистый труд, толстый том? И расскажите немножко о сегодняшнем дне вашего портала «Золотое руно», «Альманаха». Я знаю, что регулярно у вас выходят том, куда очень многие люди хотят там попасть, опубликоваться. Вообще литературный процесс сегодня есть в России? Есть какие-то отрадные, на ваш взгляд, подвижки? Или все как-то так застабилизировалось? Есть определенный круг авторов, ну, такой кружок по интересам. Люди, которые пишут, которым уже, наверное, за 50 многим. Молодежь-то появляется творческая.
Да, но тут очень много вопросов вы сразу задали, так что я постараюсь не перепутать и начну, наверное, с последнего, может быть. Конечно, литературный процесс у нас существует. Мало того, у нас есть определенное противоречие. С одной стороны, в России очень много талантливых авторов, и много пишется хороших, интересных книг. С другой стороны, мне кажется, что вот инфраструктура литературы в очень сильной степени разрушается, потому что, ну, скажем, ты пишешь интересную, ты считаешь так, но смотрят критики и так далее, но приходишь в издательство, они просто не читают, они говорят, ах, толстая книга, у нас нет денег, все, о чем говорить, и так далее. Но даже если издаются книги, ну, какими тиражами сегодня издаются книги? 1000, 2000, 3000, ну, 4-5 тысяч, то есть на грани рентабельности. Мало того, сегодня, если вы пойдете в магазины в Москве, в книжные, и во Владивостоке, там будут разные книги, потому что разные издательства. Из Москвы куда-то отправить книги, ну, достаточно дорого. И при таких тиражах они оседают где-то. То есть, понимаете, мы теряем литературное пространство. Но есть несколько авторов в стране, которых знают. Это либо те, которые были раскручены еще раньше, ну, либо отдельные. Раньше эту роль играли большие литературные толстые журналы. Но когда «Новый мир» выходил тиражом 400 или 500 тысяч экземпляров, да, журналы, это было очень умно придумано.
Тогда не было интернета, и это позволяло вот иметь такие тиражи, не то что 400 тысяч, у «Нового мира» 3,5 миллиона был тираж в перестроечные годы.
В какой-то момент, да.
У «Знамени» вот. 2 миллиона 800 тысяч, ну и так далее, в общем.
Да,
большие.
Но дело в том, что тогда автор, опубликовавшийся в «Новом мире», там, или в «Знамени», или в каком-то другом центральном журнале, становился известен. Понимаете, Солженицын написал «Один день Ивана Денисовича», и его на следующий день знала вся страна. Сейчас можно написать такое произведение, и его, кроме определенного узкого круга любителей, никто не узнает. Почему? Потому что нет вот этого пространства, когда у этих журналов тиражи маленькие. Есть интернет. Но что такое интернет? Сейчас, кстати, на русском языке издается огромное количество журналов. И, соответственно, аудитория у каждого журнала или у каждого портала очень ограниченная. Ограничивается сотнями, ну, тысячами за год. Ну, может быть, где-то десятки тысяч людей. Причем, опять же, они не все читают, а выборочно. То есть, получается, что разные люди читают разное. У нас интересный процесс в том плане, что очень много грамотных людей и очень много людей, которые стремятся писать. Но люди, которые пишут и которые даже вступают в союз писателей, еще далеко не все являются настоящими писателями. То есть формально, если
то есть версификаторство есть. Есть вот то, что было и до революции, и сейчас появилось много образованных людей, умеющих, некоторые в рифму очень неплохо пишут, и даже люди с именем, бывает это... Люди получают разные награды престижные, получают там премии литературные. При этом, ну, не поэт он, как ни крути. Ну, а умелый версификатор, умеющий писать вот рифму. И
да,
вы знаете
да.
фамилии этих людей, они наверняка... Ну, я не буду просто говорить публично.
Да, да, тем есть менее, таких людей много.
Тем не менее, проблема такая существует.
Тем не менее, вот я бы должен был сказать, что вот совсем среди тех, кто пишет, ну, процент совсем бездарных, совсем не умеющих писать довольно низкий. То есть огромное большинство пишут относительно средне. Но, понимаете, если человек даже хорошо пишет, владеет словом и гладко пишет, умеет излагать свои мысли, но если у него больших, серьезных мыслей нет... то он не может создавать большую литературу. И всякие формальные поиски, вот тут, понимаете, я повторяю то, что говорилось в советское время, то есть надо сказать, что в большевистский период не все говорилось неправильно.
Да и были прекрасные авторы, прекрасные поэты, писатели и мыслители.
Они тоже были сильно ограничены, к сожалению, сильно были ограничены цензурой. И зная о существовании цензуры, они занимались самоцензурой еще до того, как... относили свои книги цензорам. Но, тем не менее, да, советская литература, можно сказать, была образцово устроена. Если бы не цензура, то там было логично. Система подготовки, литературный институт, существовали, наконец, журналы, в которых можно было публиковаться. Правда, их было мало, но происходил жесткий отбор. Конечно, была какая-то групповщина и прочее, но все-таки вот логика во всем этом строении была. Сейчас у нас литература выглядит совсем иначе. Нельзя сказать, что это однозначно плохо. Но вот единой такой литературы у нас, ну, распадается она на огромное количество разных, я бы не сказал, школ, но разных групп.
Я бы добавил следующее. Ну, советская система, советский режим не мог существовать без цензуры. Как только Горбачев устранил цензуру, советская система распалась. Это абсолютно надо
иметь. Знаете, я вспоминаю слова Андропова, с кем-то он разговаривал, и ему сказали, а чего бы вот Пастернака нельзя напечатать, доктор Живаго. Он сказал, я напечатаю Пастернака, а Польша отделится на следующий
да,
день.
Да, да, конечно. То есть советский строй не мог существовать без цензуры, только с цензуры. Я о литературе, ну, немножко шире. Вот наше смутное, я бы сказал, время заключается вот в чем.
Не смутное, но мутное.
Да, можно сказать и мутное, да. Заключается вот в чем. Мы спорим о нашей истории, о нашем прошлом. Горячо спорим, заинтересованно спорим. Мы бичуем и совершенно справедливо наше настоящее. Но заметьте, мы совершенно не говорим о нашем будущем. Вот, а литература...
Но это свойственно нашему вот родному российскому менталитету. Это
я не
так...
понимаю слово «российский менталитет», я понимаю или «русский менталитет», или «нерусский менталитет». Что значит «свойственно»? Всегда и мировая литература, и русская литература прежде всего говорила о будущем. Более того, это не фэнтези. Возьмите книжку Джонатана Свифта «Путешествие Гулливера». О чем эта книга? Варианты будущего развития человечества. То есть у нас же совершенно нет. Прошлое бичуем настоящее, а будущем ничего нет. Постиндустриализм, который реально определяет стиль жизни нашего времени, это не пустые слова. Экранная культура вытесняет текстовую. Вот что такое постиндустриализм. Информационные технологии, интернет, экранные компьютеры, телевидение вытесняет тексты. Это объективный процесс. Но я бы сказал так, может быть, спорно, но подумайте о этом тезисе. Я считаю, что ну, равенство среди людей никогда не может быть. Но вот это неравенство среди людей будет, на мой взгляд, в будущем определяться вот таким фактором. Это люди, которые читают тексты, и люди, которые текстов не читают, которые смотрят только картинки. Картинки с экрана. с экрана, не обязательно комикс. Зачем на бумаге эти комиксы делать? Он посмотрит это дело или в компьютере, в играх. Зачем лес рубить, бумагу делать, когда это все можно сделать? Но литература не должна умереть, текстовая информация. Она будет фантазию человека, она развивает интеллект человека во много раз на порядок больше, чем всякая экранная культура. И поэтому я не сторонник, они должны быть книги в печатном виде, как произведение искусства, как это. Но основной поток литературы должен уйти в электронном виде. То есть человек должен читать тексты в электронном виде. Это будет совершенно нормально, когда, так сказать, мы будем говорить о цивилизации третьего тысячелетия.
Ну что ж, я думаю, разговор у нас сегодня получился. Я надеюсь, что мы, может, продолжим его в этой студии, потому что все вопросы мы не смогли сегодня осветить. Я все-таки надеюсь, что литература, великая русская литература, будет жить, никуда она не денется, и всегда будет круг людей, читателей, для которых это важно, для которых это самое, может быть, важное в их жизни. Также и национальность. Да, не эллины, не иудея, как сказал Христос, но тогда, когда и эллин, и иудей признает Христа, идет по тому пути, который Христос заповедовал. Поэтому я думаю, что когда люди обращаются к своим истокам, когда они ищут свои корни, это замечательно, это помогает человеку существовать, это должно быть. И недаром сегодня многие очень люди ищут историю своего рода, историю своей семьи, поднимают архивы, пишут книги, пишут исследования, и это очень хорошо, и я думаю, что вот этот роман, о котором мы сегодня говорили, Леонида Подольского, «Идентичность», он также вносит свою лепту вот в этом пути, в это направление. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения
спаси нас, Господь,
были сегодня Леонид Подольский, писатель, и Евгений Косов, историк. Спасибо всем, и до новых встреч в эфире.
До свидания.
Слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-благовещение.рф. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.